Okay, Slava Bogu. Okay. Are you ready?
Thank you very much for coming back.
Спасибо, что вернулись.
Dinner tonight is at 6 o'clock.
Ужин сегодня в 6 часов.
And we will try to take a break at every hour.
И мы попытаемся делать перерыв каждый час.
So we will try to go until half past the next hour.
То есть мы дойдем до половины там какого-то.
Хорошо? Хорошо. Alright, I want to give you a statement now.
А сейчас я вам такое утверждение выскажу.
And I think maybe I have told you this before.
И может быть я вам об этом говорил раньше.
I apologize if I've told you before.
Прошу прощения, если я раньше это говорил.
The question is not if we should obey the law.
Вопрос не в том, нужно ли нам повиноваться закону. Дам вам пример, который вам поможет понять мой вопрос. Когда вы маленьким детям рассказываете о правилах, то есть в зависимости от возраста вы их учите правилам определенным. То есть трехлетнему ребенку вы говорите, не ходи на улицу со двора. Так? Трехлетнему вы говорите, не трогай плиту, не прикасайся к утюгу. Ну, например, ваш трехлетний малыш вырос. И ей уже
18.
И вы ее просите, приготовь, пожалуйста, сегодня завтрак. Она говорит, я не могу. Почему? Ну, ты же сама мне сказала не трогать плиту. Что вы ответите такому ребенку? Что вы ей скажете? Нет, вы скажете, что это правило для малышей. Она согласна. И начинает пренебрегать вообще всеми правилами. Идет в свою комнату, одевает то, что вы ей подарили на Рождество, халат такой красивый с длинными рукавами, включает газ, и начинает готовить в этом халате, и рукава загорелись. Вы подбегаете и тушите пожар. И начинаете на нее кричать. Ты что с тобой вообще? Я же тебя учила, что плита — это опасное место. Она говорит, папа, ты мне в жизни не говорил, что плита опасная. А вы ей говорите в ответ. Я говорил тебе. Еще с тех времен, когда тебе было 3 годика. Я тебе говорил не трогать плиту. То есть тем самым я тебя учил, что плита это опасно. То есть в чем проблема у этой девочки? Во-первых, она сначала хотела действовать как трехлетняя. То есть и повиноваться правилу, как будто ей 3 годика, хотя на самом деле ей уже 18.
Was that an appropriate idea?
То есть она правильно решила повиноваться? Верный способ избрала?
Yes. Okay. The second problem was this.
Вторая проблема вот какая. Когда она попробовала действовать согласно своему возрасту, она вообще отбросила правила, которые ей преподали в 3 года. Она им пренебрегла. То есть она не применила это правило. этого соответственно возрасту. Так правильно она поступила? То есть именно так и вы поступаете с Ветхим Заветом.
You are the 18-year-old.
Вы уже 18-летний. А правила Ветхого Завета написаны для трехлетних. То есть должны ли вы, будучи христианами, вернуться в то время и вести себя как трехлетние малыши? Да или нет? То есть это означает, что вы не должны вести себя как при Ветхом Завете. То есть это то же самое, как если бы 18-летняя девушка вела себя как трехлетняя. Но как 18-летняя, она не должна пренебрегать правилами, которые выучила еще в 3 годика. То есть нужно знать мудрость, которую дают правила трехлетних. Если вы эту мудрость не запомните, то вы глупцы. То есть как христиане, мы не возвращаемся полностью во времена Ветхого Завета. Но как христиане, мы не должны пренебрегать ими. Это очень важно. То есть вы не возвращаетесь в полной мере, но не пренебрегаете ими. Но что помогает нам, что служит нам руководством, как же применять эти правила Ветхого Завета? Единственное непогрешимое правило — это Новый Завет. Именно поэтому он такой маленький. То есть он дан не для того, чтобы заместить, не для того, чтобы подменить Ветхий Завет, а для того, чтобы руководить нами и направлять нас в толковании Ветхого Завета. А сейчас я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели апостола Павла. Потому что очень часто люди думают, что апостол Павел был против Ветхого Завета. То есть они считают, что Павел призывал пренебрегать Ветхим Заветом. Но сначала мы посмотрим на Моисея. Откройте, пожалуйста, свои Библии. И рассмотрите Второзаконие, глава 30. Второзаконие 30. Все, пожалуйста, открыли свои Библии.
Deuteronomy chapter 30.
Второзаконие, глава 30.
Beginning in verse 11.
Начиная со стиха 11.
Are you ready?
Готовы?
This is a very important passage.
Это очень важный отрывок.
If you are not looking at a Bible, you will not understand what I'm about to say.
Если вы не открыли Библию и не смотрите в нее, то вы не поймете, что я сейчас скажу. Итак, Второзаконие, глава 30, стих 11. Вы так хорошо читаете, прочтите нам. Стих
11.
Правильно, пожалуйста, прочитайте еще раз. А закон Моисея труден?
Да, нет.
Да,
нет.
Еще раз спрошу.
Is the law of Moses difficult?
Закон Моисеев доступен или недоступен? А прочитайте, как у нас написано там. It's not far and it's not unavailable.
Is it far away and unavailable?
То есть там сказано, что она далека и недоступна. А многие скажут так. Что Моисей нам сказал? Какова заповедь? Легка. А почему вы говорите нет? Давайте прочитаем украинский перевод. Мы же знаем, что русская Библия она коммунистическая. Моисей говорил на украинском. Теперь еще раз тот же самый вопрос. Считал ли Моисей, что его закон тяжек? Почему же вы тогда считаете, что он тяжкий? Потому что вы его читаете как фарисеи. Почему вы считаете, что закон Моисеев тяжкий? Потому что вы его читаете как фарисеи. Вы христиане фарисеи на самом деле. Продолжим. Стих 12. Пожалуйста, в украинской Библии читайте. 12 стих.
На небі начав сказати, хто зійде на небо для нас, та нам її візьме і нам оголосить, а ми будемо виконувати її.
And 13.
І не потім потім моря вам начав сказати, хто піде для нас на той бік моря і візьме її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її.
Понимаєте? Okay. So the law of Moses is not up in heaven.
То есть Моисеев закон не где-то на небесах.
It's not far away.
Недалеко.
Where is it?
Где он?
Where?
Где?
Где?
Here.
In your mouth and in your heart.
А в ваших устах и в вашем сердце.
Да. What Moses is saying here is this.
То есть Моисей говорит нам следующее.
That he does not expect anyone to be perfect.
Что он не ждет совершенства ни от кого. Но он ожидает, что сердца наши будут верны Богу. И что они будут говорить истину. Что у нас будут верные намерения. Что у нас будут верные цели. Что у нас будут верные желания.
What is the difference between being perfect and having the correct intention?
А в чем разница между совершенством и тем, чтобы иметь правильные намерения?
What is the difference between being perfect and being loyal?
В чем разница между совершенством, между тем, чтобы быть совершенным и быть верным?
Do we have any perfect perfect husbands in this room?
А есть среди вас совершенные мужья? А есть у нас верные мужья? А что, кто-нибудь из вас неверный муж? То есть вы поняли, в чем разница? Именно об этом говорит Моисей. Теперь стих 14.
Ось дуже близька до тебе ця річ. Вона в устах твоїх, це в серці твоїм, щоб виконувати її.
So Moses presents to them the choice of life and death.
То есть Моисей, это, наверное, следующий стих,
дает
им право выбора между жизнью и смертью в своем законе.
Okay, now, here is the way that most Christians understand.
Вот как большинство христиан понимают это. That is dispensationalists. То есть диспенсационалисты.
That Moses is saying something about the law.
Что Моисей говорит здесь о законе.
And it does not apply to Christians.
И что закон не применим христианам. Но это не так. Потому что этот отрывок цитируется в Новом Завете. И я хочу, чтобы вы сейчас открыли то место, где он цитируется. Римлянам 10. Римлянам 10.
I want you to see how the apostle Paul felt about Moses' law.
Я хочу, чтобы вы прочитали, как апостол Павел относился к закону Моисееву.
We will begin at verse 5.
Мы начнем со стиха 5.
Are you ready? Пожалуйста,
Украинский читайте.
Romans 10, verse 5.
Римлянам 10:5.
Моїсей пише про праведність, чи від закону, чи людина, яка його виконує, буде ним жити.
Okay, now let me explain to you about what Paul is saying here.
Об'ясню вам, о чому здесь Павел говорить.
He's saying, if you want to find salvation through the law.
Он говорит, если вы хотите искать спасение в законе,
this is what the law says.
То вот что вам говорит закон.
Those who obey will live.
Те, кто повинуется закону, будут жить.
Now, this is the way the Pharisees believe.
И вот как фарисеи верили.
They believed that salvation came through the law.
Они верили, что спасение по закону. Но Павел утверждает следующее.
If you believe this,
если вы так верите,
then you are lost,
то вы на самом деле заблудшие.
Because you must obey the law perfectly.
Потому что закону нужно повиноваться в совершенстве. Иначе вы не можете через закон обрести жизнь.
What am I saying? Да? Okay. But now Paul is going to contrast the way of law with the way of faith.
А теперь Павел противопоставляет путь веры пути спасению по закону.
Verse
6. Стих 6.
Пожалуйста.
А про праведность через веру говорит так.
Now he's going to talk about the way of faith.
То есть сейчас он будет говорить о пути веры.
Да.
Да.
And we think, now he's going to quote the New Testament.
И вот сейчас мы думаем, он будет цитировать Новый Завет.
Because the New Testament is the way of faith.
Потому что мы считаем, что Новый Завет это путь веры.
This is what most Christians think to themselves.
То есть сами по себе христиане именно так думают.
But notice what Paul does.
Но обратите внимание, что делает Павел. Обратите внимание, что делает Павел. Он цитирует не Новый Завет. Он говорит, что путь веры находится в Ветхом Завете. И начинает цитировать отрывок, который вам знаком. Второзаконие, глава 30. То есть отрывок, который мы только что читали. Итак, он берет этот отрывок в Второзаконии 30 и дополняет его христианскими элементами. То есть он не указывает им возвращаться к правилам трехлетних. То есть он добавляет элементы хотели, чтобы это правило уже звучало как правило для 18-летних. Но он в то же время не пренебрегает этой заповеди, он ее сохраняет. Он цитирует ее. Давайте мы прочитаем дальше стих 6 и 7.
Про праведність і від віри говорить так. Не кажи у своїм серці, хто вийде на небо, це хто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, це хто вивести з мертвих Христа.
То есть в чем здесь христианский элемент? Этого нет во второзаконии, так? А какие элементы есть во второзаконии?
Хорошо?
То есть, иными словами, как Павел указывает нам повиноваться этой заповеди? То есть, помните, Моисей сказал, что она в сердце твоем и в устах твоих. Верность. Намерение. То есть Павел говорит нам, что должно быть в наших устах и в нашем сердце. В стихе 9.
Бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, то Бог, що Бог воскресив його з мертвих, то
спасешся.
То есть мы должны веровать в сердце?
What?
Чему? И что мы должны исповедовать своими устами? Что Бог воскресил его из мертвых. То есть вы видите, что Павел не пренебрегает Моисеем и не возвращается в тютельку в этот. А затем он говорит нечто замечательное. В стихе 9. Кто у нас читает стих 9?
Десятый.
Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння.
Okay, look at the end of verse 8.
А посмотрите конец стиха 8.
What is the word of faith we are proclaiming?
А какое слово веры мы исповедуем?
It is the same faith of Deuteronomy chapter 30.
Это та же самая вера, что и во Второзаконии 30 главе.
Да? Okay, хорошо. So does Paul dislike the Old Testament?
То есть что, апостолу Павлу не нравится Ветхий Завет?
Does Paul dislike the Old Testament?
Павел не любит Ветхий Завет?
Yes.
Он верит Ветхому Завету. Где вы находите спасение по вере? В Ветхом или в Новом Завете? Итак, где говорится о спасении по вере? В Ветхом Завете или в Новом? И там, и там.
So we must reject the idea that the Old Testament is irrelevant.
То есть мы не должны допускать мысли о том, что Ветхий Завет устарел.
To do that is to deny Jesus and Paul.
То есть если мы так говорим, мы отвергаем и Христа, и апостола Павла.
Now we come to the third point of this lecture.
А сейчас мы подходим к третьему пункту нашей лекции.
Why is the Old Testament so important?
Почему Ветхий Завет настолько важен? Почему вам целую неделю придется тратить на его изучение?
Well, the first reason is this.
Первая причина вот в чем.
It's because the Old Testament touches on many different circumstances.
Во-первых, потому что в Ветхом Завете раскрывается множество разнообразных обстоятельств.
This is the Old Testament.
Вот Ветхий Завет.
This is the New Testament.
Вот Новый Завет.
This is the revelation of God.
Это откровение Бога.
Both of these are the revelation of God.
И то, и другое — это Божье откровение.
But there's a big difference.
Но есть большая разница.
The New Testament is revealed in only 1.5 centuries.
А Новый Завет открывался нам на протяжении примерно 1 столетия, полутора. И примерно в то время обстоятельства, в которых жили христиане, были очень неразнообразны. То есть они были, в общем-то, одинаковые. А где жили христиане первые 150 лет Нового Завета? А возле какого водного пространства? Средиземноморье. И вы знаете, как выглядит Средиземноморье. А были ли христианские императоры в то время? Они что, строили огромные соборы в то время? А были христианские нации в то время? То есть обстоятельства в то время были достаточно однообразны. Ну, понятно, что в разных местах были некоторые отличия, но все равно в общем жизнь была похожа. Но в Ветхом Завете совсем иначе. В Ветхом Завете раскрываются многогранные жизненные ситуации. Очень разные. То есть огромное количество ситуации в Ветхом Завете. Там говорится о Божьем народе, когда он был беден,
very rich,
а богат,
да, weak,
слаб,
да, powerful,
силен.
Да. Do you have the people of God without a nation?
People of God.
Do you have the people of God without a nation?
А был ли народ Божий, когда у них не было еще нации сформированной?
Да. Do you have the people of God as a great empire?
А рассказывается ли там о Божьем народе как великой империи?
Да. Okay. Do you have them as slaves?
Были ли они рабами?
Do you have them as slave owners?
Говорится ли там о том, что они были потом рабовладельцами?
Да. Do you see the differences?
То есть видите, какие разные ситуации?
Many, many.
То есть очень-очень многообразные. А вопрос. Какие обстоятельства ближе к, скажем, ситуации христианской церкви сегодняшней? Можем ли мы сказать, что сегодняшняя ситуация христианской церкви больше похожа на единообразную ситуацию христиан Нового Завета, или же христиане сейчас живут в разнообразных ситуациях, как это было при Ветхом Завете? Как в Ветхом Завете, да. Есть ли сейчас христиане в рабстве? А есть ли христиане рабовладельцы?
Да. Are there Christians who are in jail?
А есть ли христиане, которые в тюрьме?
Are there Christians who are president?
А есть ли христиане президенты?
Are there Christians who are in charge of countries?
А есть ли христиане, которые как бы стоят во главе наций?
Да. Okay. Are there Christians who are under the rule of a country?
А есть ли христиане, которые вынуждены подчиняться законам несправедливой страны?
Да. Are there rich Christians?
Есть ли богатые среди христиан?
Да. Are there poor Christians?
Есть ли бедные?
Да. You see, the church is very diverse.
сейчас. То есть в одно и то же время мы все живем. Именно поэтому Ветхий Завет дает нам такие обширные возможности применять его. А Новый Завет мало что дает нам. Какое учение вы найдете в Новом Завете, которое говорит вам, как поступать, будучи судьей?
Not very much.
Очень мало там сказано об этом. Если вас завтра провозгласят царем Украины, как вы будете принимать решение, какие законы правильные, какие нет? Вы в Новом Завете не найдете ответа на этот вопрос. Потому что Новый Завет на эту тему не говорит почти. Вот почему у нас с вами есть Ветхий Завет. Например, в Соединенных Штатах у нас есть законы, которые касаются банкротства. Откуда берутся эти законы? Из Нового Завета? Откуда они берутся? Из Ветхого Завета, правильно? В Соединенных Штатах судьям запрещено брать взятки. Но некоторые берут их. Так же, как и на Украине. Но это запрещено законом. А откуда взято вообще правило, что судьям нельзя брать взятки? Из Ветхого Завета. Символ справедливости в Соединенных Штатах выглядит так. Это женщина, держащая весы, и на ней повязка на глазах. Что здесь означает этот символ? То есть справедливость должна быть нелицеприятна. Откуда взят этот принцип? В Новом Завете он? Он взят из Ветхого Завета. Это очень-очень важно. Из многообразия ситуаций в Ветхом Завете позволяет нам применять его к нашему опыту. То есть те ситуации, которых нет в Новом Завете. Еще одна причина, почему нам нужно сделать упор на Ветхом Завете. Ветхий Завет — это основа, фундамент Нового Завета. Раньше я шутил и называл Новый Завет аппендиксом. Но в сущности это не такая уж и шутка. То есть приложение к книге, оно не заменяет самой книги. Приложение, оно дополняет книгу, чтобы сделать ее более современной. Именно по этой причине Новый Завет такой маленький. Если я не могу найти какой-то отрывок в Новом Завете, для меня это не проблема. Потому что стоит перелистать несколько страничек, и все равно вы его найдете. Почему? Потому что Новый Завет такой тоненький. В нем мало что сказано. Его можно вообще выучить наизусть. Весь полностью. Потому что он такой тонкий. Потому что я знаю людей, которые его выучили. Но я не слышала еще, чтобы кто-нибудь выучил наизусть ветхий завет. Почему нет? Слишком толстый.
Okay. You cannot take something this big.
То есть невозможно взять вот такого объема книгу и заменить ее вот такой чем-то маленьким. И при этом ничего не утратить.
Okay. Why then is the New Testament so small?
Почему слово «Новый Завет» такое маленький?
Because it assumes something.
Потому что он как бы заранее предполагает нечто. То есть священнописатели в Новом Завете были уверены в том, что вы знаете Ветхий Завет.
Think of an iceberg.
Представьте себе айсберг.
You saw Leonardo DiCaprio.
Вы, наверное, видели фильм с Леонардо Ди Каприо. То есть его интересовало Леонардо в этом фильме только то, что было над водой. Новый Завет. Но он не обратил внимания на то, что было под водой. Ветхий Завет. Правильно он поступил? Правильно поступил? Из-за этой ошибки корабль потонул. И то же самое применимо к вам. Если вы будете только думать и знать, что говорит Новый Завет, то вы пренебрегаете большей частью Библии. И ваш корабль затонет. Ну, конечно, как там в песне поется, любовь, она будет продолжаться, но...
For example,
например,
prayer.
Молитва.
Do you realize the New Testament says very little about prayer?
Вы осознаете вообще, как мало в Новом Завете сказано о молитве?
There are maybe 12 passages.
Может быть, там десяток отрывков найдется. И в основном они говорят вам, что нужно молиться. И у вас есть молитва Господня. Там. И все. А если вам только сказано, что нужно молиться и больше ничего, то легко впасть в заблуждение. Но почему же Новый Завет нас не учит, как молиться? Почему он не учит нас, как молиться, когда нам грустно? Почему он не учит нас, что нам надо, какие слова говорить? Почему? Потому что псалмы учат нас молиться. Но если вы будете учиться молиться только по Новому Завету, то ваши молитвы станут пустыми и скучными. И вам придется начать говорить языками просто для того, чтобы хоть что-то сказать в молитве. Что говорить? А видели вы такое? Что бабушка, когда она молится, она говорит одни и те же слова. Вы это заметили? Те же самые слезы. То же самое. Я ее не критикую сейчас, потому что это ее сердце так говорит. Но было бы здорово, если бы вы, ее пастырь, научили ее выражать свои чувства в молитве более эффективно. Но где же вам самому научиться этому? В моей книжке. По-русски, молитва с открытыми глазами. Я сказала уже. Молись с открытыми глазами.
Да. But why do I say that?
А почему я так говорю?
Because as you know so well.
Потому что вы хорошо уже знаете.
My book is based on the psalm.
Моя книга построена на псалмах.
And you've read it, and you've used it, and you've changed your prayer life, right?
А и вы уже эту книжку прочитали, проработали ее на занятиях, и ваша молитвенная жизнь изменилась, да? Я знаю, вы все очень-очень плохие. Потому что вы все зашли на веб-сайт третьего тысячелетия и все скачали эту книжку оттуда, да? Потому что вы очень часто пользуетесь теми ресурсами, которые есть на третьем тысячелетии на веб-сайте. Я уже вижу по вашим лицам. А вы так любите бесплатные книжки оттуда скачивать. То есть мы тысячи долларов тратим для того, чтобы сделать для вас образование доступным, чтобы вы бесплатно могли их скачивать с веб-сайта. Но опять-таки, книга моя построена на Ветхом Завете. Потому что Новый Завет предполагает, что вы уже знаете, как молиться. А поскольку вы не знаете, вы берете новозаветные отрывочки и коверкаете
их.
То есть, когда апостол Павел говорит «за все благодарите», вы эту заповедь коверкаете. И говорите людям, что они непослушны Богу, если у них на лице нет радостной улыбки.
Why?
Почему?
Because you don't have the Old Testament.
Потому что у вас нет Ветхого Завета.
Paul is not contradicting the Old Testament.
Апостол Павел не противоречит
And
Ветхому Завету.
The only way to understand him correctly is with the Psalm.
И единственный способ правильно понять, чему учит апостол Павел, это знать псалмы.
Paul prayed three times.
Павел молился трижды.
Take this thorn from me.
А убери от меня это жало.
So don't you dare pray more than three times for something.
Поэтому ни в коем случае нельзя молиться больше, чем три раза за что-то.
Why would anyone ever teach this?
Почему кто-то так учит?
Because they don't know the Old Testament.
Потому что они не знают совсем Ветхого Завета.
What is my effect? What about music?
А что можно сказать о музыке?
How much does the New Testament talk about music?
Что в Новом Завете говорится о музыке для богослужений? Вообще мало. А где же нам найти, как строить музыку на богослужении? В Ветхом Завете. А что о самом богослужении можно сказать? А что Новый Завет говорит о том, что нужно делать на богослужении? Вот столько там сказано.
That's why we have so many crazy things in worship.
Вот почему у нас на богослужении столько всяких ненормальностей.
Because when you only take the New Testament,
потому что если вы читаете только Новый Завет,
there is not much instruction.
То вам неоткуда взять указания, как построить свое богослужение. И вот тогда вы начинаете в свое богослужение впихивать всякую ерунду.
Things that are displeasing to God.
То есть то, что неприятно Богу, то, что... мерзко Богу. Знаете ли вы, что в обычной протестантской литургии что обычная протестантская литургия взята из Ветхого Завета?
Вы это знали?
Если вы это не знаете, то у вас, может быть, возникает вопрос, почему во время богослужения есть исповедание грехов? Почему есть молитвы прошения? Почему нужна проповедь? Почему есть благословение? А может, вы не знаете этого действительно? Потому что обо всем об этом в Новом Завете ничего не сказано. Порядок богослужения открыт нам в Ветхом Завете.
Is there one church worship service in the whole New Testament?
Во всем Новом Завете есть хоть одно описание богослужения?
Yes. You have examples of people preaching in public.
То есть у вас есть только примеры того, как апостолы проповедовали. У нас есть примеры споров. Но у нас нет ни одного описания о том, как происходило богослужение в Новозаветной Церкви.
Что вы сказали?
Точно, хлебопреломление. А вы каждое воскресенье проводите вечерю Господню? То есть Библия говорит вам одно четко правило, и вы его не исполняете. А у вас женщины приходят в платочках?
Нет.
Сам некоторые приходят, некоторых не приходят. Второе, что Новый Завет вам говорит, и вы этого не делаете. То есть как же вы принимаете решение, что вам применять в своем богослужении, а что не применять? Большинство из нас пользуются либо традицией, и вы знаете, к чему это приводит, традиция. Она постепенно убивает вас. Или же вы делаете что-то новенькое, чтобы повеселее. Чтобы толпа была. А почему вообще не пользоваться бы Библией? Ну, суть в том, что надо-то пользоваться всей Библией, полной. То есть вот почему Ветхий Завет настолько важен. Если бы я предложил вам начать жертвоприношение животных, а почему нет? Потому что если бы вы стали это делать, это бы означало, что вы 18-летние пользуетесь правилом в той его мере, в какой оно было для 3-летнего. Но значит ли это, что вы должны полностью забыть церемонию жертвоприношения? Чему учит нас автор послания к евреям? То есть мы должны приносить жертвы уст наших. Хвалу Богу. Почему он так говорит? Что значит жертву уст? Потому что в Ветхом Завете, когда поднимался дым от жертвы, что они все делали? Вся толпа восхваляла Бога. То есть мы должны восхвалять Бога, как они это делали в Ветхом Завете. Поскольку у нас жертва Христос. А что такое рукоплескание? The applause.
Applause is taken from the Old Testament.
Come on, Old Testament.
Не изобрел. И коленопреклонение тоже. То есть почему вы в церкви все время сидите? А почему вы в какое-то время встаете? Допустим, в ваших церквах вы встаете, когда нужно помолиться. Почему? Это в Библии или это просто традиция? Вы решаете этот вопрос. В моей традиции мы встаем, когда мы читаем Библию. Знаете почему? Потому что это написано в пророке Эзре. Очень интересно.
You must decide what should be part of your worship on the whole Bible.
То есть нужно решать порядок своего богослужения и что в него включать, принимая во внимание всю Библию. Но вы знаете, как поступают люди. Поскольку ваша община читает только Новый Завет, они говорят следующее. А мне не надо в церковь ходить. Я же все время молюсь и поклоняюсь Богу. Я же новозаветный верующий. Давайте минуту поговорим об Иисусе. Как обычно Новый Завет называет Иисуса?
Христос. Now, what does that word mean?
А что означает слово Христос?
Most of your church members believe it is Jesus' family name.
Большинство из членов вашей общины считают, что это его фамилия.
Jesus Christ.
Иисус Христос.
Man of God.
Да.
Okay, what does Christ mean?
Но что же означает Иисус Христос?
Does the New Testament ever tell you what Christ means?
А Новый Завет вообще не говорит о том, что означает Христос.
Нет.
Не говорит.
Not one time.
Ни разу.
It never defines the word Christ.
Новый Завет не определяет слово
Not
Христос.
One time.
Ни разу.
In the whole New Testament.
Во всем Новом Завете.
Why?
Почему? Потому что в Ветхом Завете есть это.
So for you to understand what Christ means, what must you understand?
То есть для того, чтобы вы понимали на самом деле, что означает Христос, что вы должны понимать? Old Testament. Ветхий Завет.
So what does Christ mean?
И что же означает Христос?
The anointed one.
Помазанник.
So what offices does Christ have?
То есть какие должности, какие служения исполняет Христос? То есть пророка, священника и царя. Откуда мы это знаем? Ветхий Завет. Новый Завет. Новый Завет часто говорит о том, что спасение — это новое творение. Если кто во Христе, то есть видите, новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Что это означает? Но мы не знаем, если мы не понимаем, что такое творение. А где можно узнать о творении? В Ветхом Завете. Новый Завет очень мало что говорит о социальной справедливости. И где же нам узнать, надо ли нам вообще заботиться о социальной справедливости? В ответ, но в Ветхий Завет. И я, может быть, говорю что-то, что вам трудно принять, но я все-таки скажу это. В Восточной Протестантской Церкви
the dominant force for many centuries has been the Anabaptist movement.
Основной силой во многих веков уже было анабаптистское движение. Не баптистское, а анабаптистское. Это разные вещи. И многие группы такого рода, как менониты, то есть те, кто изолирует себя от культуры. И считает, что христиане не должны быть вовлечены в общественную жизнь. Именно вот эта тенденция стала популярной в Советском Союзе бывшем. Почему? Потому что церкви пытались выжить.
When you have no opportunity to be concerned about social issues,
то есть если у вас нет возможности заниматься социальными вопросами,
because you live under a dictatorship,
потому что вы живете в обстоятельствах диктатуры, то такой изоляционизм очень легко возвести в достоинство. То есть у нас нет сил изменять культуру, поэтому это так и правильно, не надо даже пытаться. То есть вам очень просто сейчас, особенно тем, кто постарше, считать, что нужно отдаляться от своей культуры. И не участвовать в таких акциях типа оранжевой революции. Потому что только либеральные христиане принимают участие. А мы не принимаем участие ни в чем. Но мы так решаем не потому, что нас Библия этому учит. Мы так решаем, потому что традиция нас так научила. То есть сейчас у вас больше возможностей участвовать в общественной жизни. Например, ваши дети получают лучшее образование, чем вы. И они становятся богаче, чем вы. И у них больше возможностей, чем у вас. И у них возникнут те вопросы социальной справедливости, которые у вас даже не возникали. И это ваша слабость будет. А в чем слабость моей церкви? Церкви в Америке. У нас масса возможностей уже на протяжении нескольких веков. И наша церковь давно верит, что Библия должна влиять на культуру. И мы пытались на нее влиять. Но пытаясь оказывать влияние на культуру, протестанты в Америке стали такими же, как православная церковь здесь. Мы слишком стали связаны с политикой. Поэтому наш президент, протестант, говорит нам, что Богу угодно, чтобы мы воевали в Ираке. Это уже слишком. То есть в этом слабость моей церкви. И мы американские флаги вывешиваем во время богослужения. С моей точки зрения, американский флаг в богослужении поставить, значит участвовать в идолопоклонстве. У вас в церкви стоят украинские флаги? Не рассказывайте, если они стоят. Я не хочу слышать. Еще один идол. Но практически в каждой протестантской церкви в Америке на сцене стоит американский флаг рядом с крестом. Пуритане бы такого не потерпели. А что пуритане сделали бы с американским флагом в церкви? А они бы убрали их так же, как они убрали распятие. Но добро пожаловать в Америку. То есть у вас одна крайность, у нас другая крайность. То есть мне было бы легче отрицать непорочное зачатие. То есть в моей церкви я бы не подвергся такому особому порицанию. То есть это было бы легче и более приемлемо, чем отвергнуть и отрицать ценность Америки. И это идолопоклонство. То есть я не только вас критикую.
I'm criticizing also me.
Я и себя критикую.
But why do I believe that having a flag in a church service of America is idol worship?
Но почему я считаю, что американский флаг на сцене во время богослужения — это идолопоклонство?
Does the New Testament tell me this?
Это мне Новый Завет так говорит?
Нет. What tells me this?
А где это написано?
The Old Testament.
В Ветхом Завете.
What am I in there? Okay, take a break.
Перерыв.